Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов три, почти четыре минуты, пятница, май, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ноль баллов пробки в Москве, что логично, и 5 градусов. Вот это неожиданность, рад вас слышать, пишет Серый Кот. Да я сам не ожидал, Серый Кот, спасибо большое. Если что, мы тут живые все, все нормально, то есть мы тут как бы не в записи. Так что, если у вас есть вдруг какие-то рассказы интересные, есть чем поделиться, есть что обсудить, есть о чем поговорить, то, пожалуйста, можно это сделать. Ура всех с праздником, пишет системный администратор. Действительно, еще раз всех с Днем Победы. Вчера, конечно, интересный парад такой был. Ну, и вообще сейчас погода необычная для мая. Ну, вот. Ну, и во время парада вот этот снег шел, и это, конечно, что-то такое. Что-то в этом есть, что-то, чего я, например, своими глазами в жизни никогда не видел, а теперь вот увидел. Да? А доброе утро, Москва прекрасна, пишет I Believe I Can Fly. Да, ну холодно, честно говоря, конечно, так-то. Вот для этого времени холодно. Холодный май у нас, рада вас слышать. «Жгите, согревайте наши замерзшие души», пишет Анна. Ничего себе, Анна, вот вы высокого мнения обо мне, ну, спасибо большое. «Парад, как всегда, хорош», пишет Мельникова Елизавета. Да, я, честно, даже не ожидал, что будет воздушная часть. Она, конечно, была такая небольшая, но она была. И так все вовремя, главное, расступились тучи, самолеты пролетели, тучи обратно вернулись. Тоже интересная вещь, заметили некоторые вот там в интернете, кто комментировал это все. Начинает выступление президент, солнце вдруг. И серьезно, серьезно. И президент, значит, закончил выступление, и солнце, хоп, ушло куда-то. Такое ощущение, что мы включали, выключали солнце в нужный момент. Ну, вот как-то вот, ну, правда, много разных удивительных вещей. Только танков не было, пишет системный администратор. Ну, Т-34-то был. А Порошенко и Зели бибикнули и хватит, пишет не москвич. Это в смысле, что их не могут найти теперь в базе данных МВД? Вот это вот? Ну, у меня была, конечно, по этому поводу шутка. Ну, я все жду, там, знаете, как бывает, сегодня не могут найти в базе данных МВД, завтра опять находят. Но в целом я подумал, наверное, просто нашли их и все. Ну, знаете, да, там МВД объявлял в розыск Зеленского и Порошенко, а вчера журналисты не могли найти карточки ни Зеленского, ни Порошенко. Ну, нашли их, видимо, все. Ну, а, это, так мы знаем, вот же они, вот же они. Вот, и все. Очень позабавили гости из Африки. Вот замерзли бедняги, пишет LJSACJD. Мы уже старожилами стали, мы не помним, когда еще такая погода на 9 мая была, пишет I Believe. То да, то да. Так, когда министр обороны приветствовал строй, в самом начале тоже солнце из-за тучи вышло у него за спиной. Красиво, пишет Алекс Поляков. Да, это правда. Ну, вот в целом... Я, конечно, особенно ждал вот посмотреть там, вы знаете, да, в параде принимали участие бойцы специальной военной операции, вот, герои специальной военной операции, они вот в наградах прям так и прошли по Красной площади, кадры красивые были и такие, знаете, ну, очень мощные. Именно что мощные. Так вот, смотришь на этих людей, конечно, восхищение и... Ну, в общем, это вот наши герои как раз идут, и это наверное, так не передать словами, что внутри в этот момент происходит. Но зато точно можно это передать, когда говоришь об этом, вы сразу поняли, о чем я говорю. Вообще, день вчера прошел хорошо, цветы возложили, помянули, пишет ассистентный администратор. Да, да. Да, несмотря на такую, казалось бы, совершенно непонятную для мая погоду, в целом день прошел хорошо. И, знаете, еще накануне, интересное, конечно, было, я тут обычно не публикую такие вещи там у себя в Телеграм, но опубликовал даже вот этот снег, который только пошел, когда в Москве. Но это накануне было, это было вечером в среду. Вот, после обеда. Такое, конечно, тоже впечатление интересное было. Я ехал на автомобиле как раз, и уже было интересно и красиво. А потом я в переулочке уехал, там, значит, ну, где-то в районе Сокола, там вот это вот все. А там деревья зеленые, и вот где-то, смотрю, тюльпаны, прям под снегом, сирень. Она уже, ну, в цвету, все нормально, да, и тут на ней снег. Такое неожиданное сочетание, вот эта вот зелень в снегу тоже, что-то в этом такое есть. Ну, вот. Какая-то магия, в хорошем смысле этого слова, если так можно выразиться. Ну, и так вот, ну, просто подумал, что в тот день, наверное, надо было людям, которые занимаются вот съемкой видео, там, фото красивые делают, особенно если это касается там природы, вот мне кажется, не то, что надо было, наверняка они тут же побежали на улицу это все фотографировать, потому что а когда такое еще будет? Ну, правда, тюльпаны в снегу, интересно. Не ананасы в шампанском, конечно, но тюльпаны в снегу, это интересно. Вообще, да, то есть это очень красиво было. Так, ладно, а вы что, на что обратили внимание, зачем следите, почему вообще не спите? Я, честно говоря, ожидал, что я сегодня вот приду сюда, и вообще никого не будет. Ну, то есть я думал, что я так вот совершенно один окажусь в эфире, и вообще никто мне не напишет, так сказать, не позвонит, ничего не скажет, и обсуждать вроде бы будет не с кем и нечего. А вы вдруг оказались здесь сегодня. В связи с чем? Вы все работаете, что ли, тоже, или что? Чем занимаетесь-то? Вот. Это тоже вопрос, мне кажется, такой непраздный. Я на работу еду, мы такие, сис-админы, пишет, естественно, сис-админ, а кто же еще? И мы работаем, пишет не москвич. А что делаете? Ну, хотя, с другой стороны, правильно, вы же не москвич, а что должен делать не москвич в Москве? Работать. И в этом мы с вами абсолютно, как мне кажется, едины, да? Но есть и москвичи, которые сегодня работают. Вот на них мы, конечно, смотрим с глубоким непониманием. В общем, делать нечего, скажи, пожалуйста. Из Бронниц. Бронниц, считай, Москва. Вот, я из Бронниц приехал. Когда? Сейчас, я понял. Ты наоборот, пытаешься вырваться, да, из Москвы. Тебе хочется как-то Да, есть же люди, которые из Москвы в Санкт-Петербург переезжают, например, жить. Как бы по логике наоборот надо, но есть уже люди, которые вот так действуют. Я болею в больнице, пишет Иван. Иван, выздоравливайте. Говорит, Москва по умолчанию включено 24/7, пишет Алекс Поляков. Вот. Я за молоком еду, пишет Воронич. За молоком? Ну, это что-то такое, знаете, вот из разряда стихов детских, мне кажется, нет? Внезапно кто-то, где-то дядя Степа, а кто-то за молоком едет. Пока Алексей следит за новостями, мы 10 минут назад заступили на сутки, следим за здоровьем граждан ЮВАУ. Не болейте, пожалуйста, ну или хотя бы лечитесь без вызова скорой помощи, пишет добрый док. Да, но главное это... Не заниматься самолечением, помните, да, добрый док? Тюльпаны в снегу и снег в тюльпанах. Есть в этом что-то, пишет Смит. Я москвич, и мне нечего делать, пишет Сергей. Еду с ночной смены на другую работу в Москву, вот, пишет Дмитрий Чехов. Я готовлю группу к съемке рекламного ролика для Сбера. Работаем, пишет Юрий. Ничего себе. Я работаю в дежурной нотариальной конторе, родился в Москве, пишет Боря. Дежурная нотариальная контора? Но я, видимо, еще пока молодой, и поэтому не знаю, зачем нужны, ну, относительно молодой, да, вот, относительно Байдена, все мы молодые. Я не знаю, зачем нужна дежурная нотариальная контора, а она, наверное, нужна, да? Вот расскажите. «Буду стейки из семги на мангале жарить», пишет Сергей, 8.13 выходного дня, выходной пятницы, вот так вот скажу. Имея в виду, что еще и четверг был выходным. «Не дай бог попасть в больницу в майские и новогодние. Работникам скорой, скорой огромное спасибо», пишет Иван Ветров. «Еду на работу, техник-монтажник», пишет Азат. «Доброе утро, Алексей. Еду играть в футбол в Лужники», пишет Алексей. Алексей, простите, пожалуйста, вы, типа, профессиональный спортсмен, у вас какой-то матч сегодня, я просто не разбираюсь в футболе, вот, или это вы так вот, здоровый образ жизни... Что такое в таком духе? «Доброе утро, привет из Нижнекамска. Не спим на даче», пишет Мак. С дачами вообще сейчас, мне кажется, самая беда. Все посадили, все эти саженцы там проросли, потихонечку уже все это было. Все должно было быть хорошо, а потом все это побило снегом, наверное, да, вот этим морозом и прочее. Да? У кого, наверное, виноград... У кого-то яблони цвели. Сейчас, наверное, вообще непонятно, что с этим будет. Беда. «На работу в спортивный зал, чтобы в здоровье и сильные были», пишет Павел Пугачев. «Доброе утро, собираюсь на рыбалку», пишет Саша Зум. Павел, относительно спортивного зала, главное не перетренироваться, чтобы здоровье не подорвать. Такое тоже бывает, знаете, перетрен. «Помидоры замерзли», пишет Воронич. «Дежурный нотариус очень нужен. Когда-то моя мама потеряла согласие на выезд дочери. Пришлось 2 января ехать на другой конец Москвы к дежурному нотариусу, дабы дочь таки улетела», пишет слушатель. Да, да, интересно, интересно. Так. «Здоровый образ жизни» у Алексея, который в футбол в Лужники едет играть. Да, а вот Надежда присылает как раз вот фотографии. У нее и яблоня цветет, ну, цвет яблоневый в снегу, и тюльпаны в снегу. Но фотографировала, в общем, Надежда. Природное явление, необычное для наших широт в это время. «Нижний Новгород проснулся чисто послушать программу Гудошникова», пишет Серг Шульц. Интересный город Нижний Новгород, интересный. Бывал я там. Вот. Недолго, но интересно, понравилось. Серг, передаю всем жителям Нижнего Новгорода, Нижнего Новгорода приветы, приветы, всем привет. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по новостям. Хотя, конечно, рассчитывать, что их там много не приходится. С другой стороны, смотрите, это у нас праздники и выходные. А американцы, они же там не празднуют, и у них выходных нет. Они нас продолжают ненавидеть вот, в режиме будничном. «Вашингтон должен донести до Киева, что освобождение, цитата, каждого сантиметра территории недостижимо», пишет Foreign Policy. Ну, это не так плохо, если они такие вещи смогут донести до Киева. «Администрации Байдена нужно публично признать, что интересы США и Украины не пересекаются», подчеркивает журнал. «Издание считает, что Штаты должны способствовать переговорам». Да, интересно, вот Foreign Policy. «На Байдену пригрозили импичментом за ограничение поставок оружия Израилю», пишет Washington Times. «Республиканцы обвинили его в том, что он подвел, цитата, старого союзника в момент смертельной опасности», конец цитаты. «Они начали составлять представление к импичменту документ с основаниями для отстранения». Ну, вообще, неинтересно. Вот этот импичмент Байдена, какой смысл, если у них выборы вот уже на носу фактически, этой осенью у них выборы, вот. Что, боятся республиканцы проиграть Байдену, это было бы смешно. «Ночью уничтожено, кстати, 5 украинских БПЛА над Брянской, Московской и Белгородской областями. Министерство обороны Российской Федерации об этом сообщило». Это тоже такой вот важный момент. Так. Угу. Но есть и неприятное известие. Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что сегодня ночью со стороны Украины был атакован поселок Теткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами «Камикадзе» загорелись 3 дома. Никто из жителей не пострадал, возгорание ликвидировано силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины. То есть хорошо, что вот никто не пострадал из наших. Так... Координатор Николаевского подполья Лебедев сообщает, удары нанесены по складам с боекомплектом и расположению личного состава в Харькове и Харьковской области. Также сообщает об ударе по полигону в Чугуеве. Ну, по тем картам, которые я сейчас вижу, что происходит на разных участках фронта, линии боевого соприкосновения, вот, наши двигаются вперед. Не останавливаются. Вот. Некоторые даже пишут, что темпы наращиваются, но я вот не буду такими вещами спекулировать там и даже пытаться. Вот в том темпе, в котором работают наши, пусть в каком и работают, как им удобно, главное, чтобы результат был, а результат этот есть, это видно. Президент, между тем, внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина для представления на должность председателя правительства Российской Федерации. Ну, вы знаете, да, что после инаугурации, это у нас так по закону положено, правительство уходит в отставку, вот сейчас у нас фактически как бы правительство в отставке, и оно должно быть заново сформировано. Ну и, соответственно, по этому поводу много разных разговоров, а кто кем будет, кого оставят, кого не оставят, будут ли кого-то менять или нет. Но вот уже, как мы понимаем, по последней информации, председателем правительства, то есть премьер-министром, будет Михаил Мишустин, по-прежнему, как и был. Вот, дальше будем смотреть, как будет формироваться кабинет, да, ну, либо, конечно, Госдума сейчас выйдет и скажет, нет, нам Мишустин не нравится, но я видел разные высказывания относительно Мишустина, да, со стороны Госдумы, и представители разных фракций, они высоко оценивают его работу, поэтому, я думаю, с Госдумой в этом смысле не будет никаких противоречий, и, скорее всего, да, действительно, вот Михаил Мишустин будет утвержден вновь премьер-министром. Так, донести надо, что невозможно достижение освобождения каждого сантиметра с акцентом на каждого. Это правда, пишет МакГрек, это американцам. Я 20 лет вставала на вторую работу в 4 часа утра, 5-й год на пенсии, а глаза в 4 утра открываются сами, пишет Татьяна. Да, это беда. Знаете, говорят, Татьяна, это привычка вторая натура. И вы, наверное, думали, вот выйду на пенсию, вот спать буду. В удовольствие себе буду спать, просыпаться вообще, в обед буду. А все пошло ровно так, как и было. Продолжает. Ну, привычка вторая натура. Полиция Германии ищет хакера, который взломал подсветку Бранденбургских ворот в Берлине. Там появилось знамя победы, пишет Людмила. И что они его ищут? Хотят сказать спасибо, потому что других вариантов как бы, я даже и не приемлю никак. Я был в Нижнем, занесло меня в некий кабак Европа называется. Такой бомжатник, как сейчас настоящая Европа, пишет Абелив. У меня смешнее история была. Мы, значит, заехали туда с товарищем, и он говорит, давай пойдем поедим. Я говорю, давай. А там, значит, ну вот это, чайхана. И там прям, ну, я не знаю, по-моему, это центр был там, ну, вот чайхана, вот эта сеть, которая как у нас. И мы туда заходим, а там просто люди, живой концерт, на саксофоне что-то играют, какая-то такая история. Вообще, в общем, вроде чайхана, а вроде не чайхана. Мы что-то посидели минуты 3, друг на друга так посмотрели и решили, что, ну, нет. Это не тот, как сейчас говорят в интернете, вайб, не чайханский, вот. И подошли к администратору, говорим, а что это за прикол такой, какая-то странная музыка? Там женщина поет, все, под саксофон, вот, по-русски, какие-то там хиты 90-х наши. Мы говорим, как-то не стыкуется вроде, чайхана, и... Он говорит, нет, у нас стыкуется, у нас... Вот не знаю, как у вас, они говорят, а у нас в Нижнем Новгороде стыкуется. Мы говорим, ну, ладно. 10 километров за 2 года, отличный темп, освободители с большой буквы, пишет некий неподписавшийся слушатель. В том смысле, что он наши вооруженные силы критикует. Вот. Не в километрах измеряется расстояние, точка. Вот вы подписались как точка. Вот, в этом случае. С праздником Великой Победы. Едем с женой и сыном в деревню отмечать и отдыхать редко так удается, пишет Андрей. Почему-то так и думала, что Мишустин останется. Это неплохо, пишет Мельникова Елизавета. Медведей на переправе не меняют, пишет I believe I can fly. А, да. Ну, а вот возвращаясь к провокатору нашему, у нас, видите, появился провокатор, вот, наверное, с Украины. Понимаете, какое дело? Мне даже показалось, что за вот это время, пока идет специальная военная операция, мы уже даже привыкли и к провокаторам. Ну, то есть уже как бы не вызываете вы того эмоционального всплеска, да, своими там сообщениями какими-то, которые, может быть, наверное, раньше бы вызвали. Вот. Вроде бы вот я сейчас понимаю, что надо на вас как бы поругаться, надо вас как-то вот типа подраскатать в эфире, вот это что-то. Ну, почему-то вот, честно, не нахожу в себе даже вот не то что сил, вот интереса к этому. Можно с вами вот поделиться, да? Уважаемые провокаторы и неуважаемые провокаторы, вот не находится, как бы сказать, внутреннего желания с вами разговаривать. Потому что, знаете, наверное, если бы раньше что-нибудь подобное там писали, я бы к этому, ну, как бы, отнесся совершенно иначе. А сейчас думаю, ну, да, типа, пишет и что. Все равно же мы победим. Поэтому, наверное, может писать что угодно. А, да? Скорее, слонов на переправе не меняют, пишет слушатель. Ну, наверное, тут про медведей, потому что там Единая Россия и так далее. Или, может быть, потому что Мишустин, знаете, да, там Медведев, вот, там, медвежьи фамилии. Вот некоторые шутили в интернете и так далее. А, так, это был не точка, а пятно, пишет Евгений Лебедев. Да, неважно, кто это был. Вот, если честно, неважно. Когда люди такое пишут, я понимаю, что они, ну, не понимают вообще, в принципе, что, где и как происходит. Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлено оперативное подразделение для ликвидации возгорания. На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждений инфраструктуры предприятия, пишет Руслан. Конечно, не в километрах измеряется, а в трупах русских людей, которыми оплачивается неторопливость, пишет некий вот эта вот точка. О, ну, не в трупах, а в телах. И опять же, когда вы говорите, да, трупы про наших бойцов, я сразу же понимаю, что вы, собственно говоря, никакого отношения к нам не имеете, к русским людям. В широком смысле слова русским людям. Вы типа враг. И вы так вот нас пытаетесь убедить в том, что если бы мы по вам дали ядерным оружием, то нам было бы проще и легче, и удобнее. В целом вы правы. Точка. Буду вас называть точка. В целом вы правы. Если бы вас просто взорвать одномоментно всех, то да, это, конечно, проще гораздо. Но есть один момент. Высоконравственный многонациональный русский народ не борется с мирным населением. Высоконравственный русский народ и высоконравственное русское воинство, вот, оно борется только с вооруженными людьми. Поэтому так-то, конечно, ну, логику-то я-то вашу понимаю. Вот. И даже понимаю... Единственное, что я не понимаю, что вы так это просите. То есть вам так хочется именно вот, чтобы... Да? Раз и все. А, так. Затмит ли в будущем СВО Великую Отечественную войну, пишет Антон. Что это значит затмит? Затмит... Странный вопрос. Вот, затмит. Непонятно, что вы имеете в виду. А что касается, каков будет масштаб дальнейших действий? О, сейчас, я думаю, предсказать это никто не может. Я думаю, что тот масштаб, который есть сейчас, уже мало кто мог предсказать, если откровенно. Поэтому заниматься таким предсказанием мы не будем. Многое зависит от того, включаться или не включаться напрямую своими войсками натовцы. Многое зависит от этого, на самом деле. Собственно, их все заявления злые в нашу сторону по этой теме, они в некотором смысле и заставили нам им напомнить, что у нас есть разные виды вооружений, и мы эти разные виды вооружений можем использовать, если вдруг почувствуем, что это необходимо сделать. Вот есть определенные критерии, которые приводят нас к мысли о том, что что-то нужно делать или чего-то не нужно делать. Так, я имею в виду память, пишет Антон. Память, знаете, я наоборот обратил внимание на то, что сегодня подвиг советских воинов-освободителей вновь как-то, знаете, по-новому даже, можно сказать, актуализировался, по-новому. Сегодня понятнее, что ли, становится. Вот, может быть, молодым поколениям было уже не очень понятно, что и как происходило тогда. Вот. А сейчас, как мне видится, стало понятнее, стало виднее. Что-то, что мы уже перестали в какой-то момент видеть, потому что отдалялись во времени от Великой Отечественной войны, да, вот этот естественный процесс, как будто бы мы стали заново видеть, как будто бы мы что-то поняли, то, что и раньше должны были понимать, но по разным причинам забыли, или перестали понимать просто, и все. Вот. Так что поэтому я считаю, что затмит слово, оно не подходит. И если ваш вопрос был в том, что может быть такое, что там о Великой Отечественной войне забудут, потому что будут говорить про специальную военную операцию, я думаю, что нет. Более того, сегодня в результате того, что происходит, я еще раз говорю, мы как будто бы по-новому осмысляем Великую Отечественную войну, но не только Великую Отечественную войну, и до этого Отечественную войну 1812 года и войны, которые были до этого у нашего же Отечества. То есть сегодня, когда тема войны, мира, да, жизни и смерти вновь темы эти как никогда актуальны, мы вспоминаем, а как было раньше, что происходило, по каким причинам это происходило. То есть мы обращаемся к опыту нашего народа, к истории нашей страны, к опыту наших... А, у нас пауза должна быть. Пауза или новости сейчас будут как? Ну, давайте так. Сейчас пауза. Вот, в повторе будут новости. Ну, это ладно. Или не будет повтора вообще. Не суть. Сейчас остановимся и потом вернемся к нашим рассуждениям и обсуждениям. А 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Значит, та самая, так подписывается, слушательница. Цель этой войны – воевать, а не победить. Почему? Можно вам задать вопрос, почему вы так пишете? Вот, я этот тезис много раз в интернете видел, вот, я его считаю, безусловно, пораженческим, а в связи с чем вы его пишете? И что вы хотите этим сказать? И как, по-вашему, выглядят боевые действия, в которых цель победить? И как, по-вашему, выглядят боевые действия, в которых цель воевать? Все, жду от вас ответа, очень интересно будет услышать вашу аргументацию. У кого непонимание по поводу Великой Отечественной войны, пусть послушают военные песни, в них вся история. Внимательно послушают, пишет Андрей. Нет, Андрей, вы правы, но слушать песни о Великой Отечественной войне, смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, вот, вообще изучать войну, но не понимать, как это происходит на самом деле, или понимать и видеть, как это происходит на самом деле, это вот две большие разницы, как говорят. Так что сегодня, как мне кажется, многие мифы, так скажем, в головах людей рухнули в какой-то момент, а какие-то, наоборот, подкрепились, да, и там легенды дополнительно обросли еще какой-то вот дополнительными смыслами. То есть в очередной раз у нас есть возможность все в своей голове взвесить, вот, и прийти к определенным выводам. Это опять Татьяна. Большое спасибо вашей радиостанции за песни. Многие услышать можно только у вас. Я словно возвращаюсь с детства. Кстати, «Милый шляпу на Панаму у вас не надевает», звучит оригинальный текст. Пишет Татьяна. Это про песни, которые у нас играют. Да, хорошие у нас есть рубрики по этому поводу, песенные и так далее, программы. «Это верная мысль, но не нужно забывать, что было много войн, и до этого, как вы сказали, важных битв, и все они, к сожалению, забываются, и на место танков и самолетов Великой Отечественной войны будут установлены СВО, а памятники Ленину переделают в памятники Путину», пишет Антон. Ну, давайте так, Антон, немножечко примитивизируете вы, конечно, то, что происходит, но я не сомневаюсь, что будут на некоторых постаментах стоять, безусловно, вот та техника, которая победит, да, в нынешних военных действиях. Это первое. Второе. По поводу памятников Ленину. Памятников Ленину очень много. Почему? Потому что, вы знаете, да, в определенный момент у нас в стране был культ личности. Вот. Потом был культ личности другой, но с ним сами коммунисты решили бороться в рамках своей внутренней административной борьбы. И, в общем-то, весь этот культ посносили сами и поуничтожали. А вот культ Ленина остался. В целом, я не думаю, что Владимир Ильич, даже несмотря на то, что происходило в 90-е, обделен вниманием. Вот. Что касается памятников, я думаю, что сильным лидером со временем, а в любом случае будут и памятники поставлены и так далее, вот, а остальным, я думаю, нет, вот и все, поэтому вы говорите про памятники, которые когда-нибудь поставят нынешнему президенту России, я думаю, да, почему нет? Вот, так, но вот такая вот, знаете, свойственная именно Советскому Союзу история, когда там при жизни уже там ставились памятники, создавался культ личности и прочее, вот, слава богу, нынешней власти такие вещи не присущи, вот, и я так понимаю, они не считаются правильными, и поэтому, как бы, все отдается в руки будущих поколений, они будут оценивать, кому памятники ставить, кому не ставить, вот. Чтобы это не превращалось в то, что было раньше, когда одно поколение ставит свои же памятники себя, а следующее поколение эти памятники начинает сносить. Неприятная вещь. А, вот. Так. Ну что, та самая, которая слушательница, так и не объяснила, что имеется в виду, когда она написала: «Цель этой войны – воевать, а не победить». Что, давайте тогда так, раз уж пояснений нет, в любом случае, примерно я знаю, откуда эти пораженческие вещи берутся и что конкретно имеют в виду такие люди, которые говорят. А я говорю, потому что вот надо, там, не знаю, 2 миллиона людей призвать или еще что-нибудь, ну, в смысле, подставить под ружье. Вам, как мне кажется, тем людям, которые так говорят, не хватает стратегического мышления. Сейчас я на примере именно Второй мировой войны предложу вам интеллектуальный эксперимент. И вы его сможете поставить сами. И, может быть, для вас какие-то вещи откроются новые, которые раньше не открывались. Ну, если вы, ну, как бы с гибким умом люди. Вот смотрите. В рамках Второй мировой войны была Великая Отечественная война. В рамках Великой Отечественной войны Советский Союз разбил гитлеровскую Германию и принял капитуляцию гитлеровской Германии. Вот. Недавно вдруг в одном сериале, который снял Гай Ричи, выяснилось вдруг для меня, что, оказывается, Черчилль принимал капитуляцию Германии. Я очень сильно удивился этому факту и начал перепроверять. Перепроверил, нет, Черчилль не принимал капитуляцию Германии. А там прям он был в этих часах, когда принимал капитуляцию Германии. Забавно, забавно. Гай Ричи в своем сериале про лордов, которые выращивают наркотики, решил тоже немножечко слегка переписать историю. Слегка, совершенно совсем, насколько я понял. Но это не суть. Вот. Суть в другом. Мы разбили гитлеровскую Германию. Это прекрасно всем известно. Вот, но при этом, когда Вторая мировая уже закончилась после капитуляции милитаристской Японии, чему, кстати, очень сильно послужил тот факт, что наши разбили Квантунскую армию в Маньчжурии, То есть в Китае, короче говоря. Японцев в Китае мы разбили, если так коротко. Вот кто мог бы действительно считаться выгодоприобретателем после Второй мировой войны? Основным бенефициаром этой войны, Второй мировой. Вот назовите это государство. Кто больше всех заработал? Кто получил самые большие преференции? Кто, ну, в общем, кто на этом нажился? Назовите это государство. Пожалуйста. Я прям прошу сообщениями. Если кто готов, вот, сообщениями. Штаты, спасибо большое, да, недолго нам было ждать, и все это очевидно, и все прекрасно знают. Да, основная резервная валюта, фактически порабощение Европы через план Маршалла, вот, в 46-м году уже объявление фактически холодной войны, все это началось с фултонской речи Черчилля. Планы войны против Советского Союза вынашивались еще во времена самой Второй мировой войны, ну, или Великой Отечественной для нас, да. Вот и все. Бандеровцев собирали. Вот. Потом из них делали вот эти вот... Ну, в общем, в целом организовали их деятельность. Вот. И холили-лили-лили их годами. Почему? Потому что надо было бороться с Советским Союзом. Это я к чему? Это я к тому, что государство, которое больше всех приложило усилия для того, чтобы разбить фашизм, не было основным выгодоприобретателем. В результате войны Второй мировой основным выгодоприобретателем стала страна, которая потеряла 400 тысяч, 417, что ли, там, около того, Соединенные Штаты Америки. Понятно или непонятно? Если непонятно, то тогда теперь разъяснение. Вот эта вот слушательница, которая та самая. Вот, так как сейчас можно воевать и год, и два, и десять, вам... Та самая, не хватает стратегического мышления. Вы не можете понять, что победа, даже полная, на Украине, это еще не победа. Потому что сейчас идет разговор о переделе мира. А вы этого не понимаете. И вам поэтому кажется, что кто-то действует неправильно, кто-то действует недостаточно там как-то ярко. Задача сейчас не надорваться. Понимаете? Или не понимаете? Как только вы начнете чуть-чуть более масштабно мыслить в своей голове, так и какие-то начнут новые мысли приходить интересные. Вот. Задача не надорваться. Задача наших оппонентов надорвать нас. А наша задача не надорваться. Иначе победы не будет, или она будет временная. А нам нужна не временная победа, а настоящая. Понимаете, о чем я говорю? И дальше вы говорите, так потому что никто там не обозначил в настоящих, что есть победа, в Отечественную войну была цель, Берлин, по ходу освобождая Европу, а сейчас, пишет та самая, все уже давно обозначили, и всем все понятно. Другое дело... что во Вторую мировую, видимо, целью обозначать надо было не Берлин, а Лондон. Ну, так вот коротко скажу. Вот. Но обозначить это вслух нельзя было. Вот, потому что мы с британцами еще и были союзники. А так вот, чтобы вы понимали, во Вторую мировую в Лондоне сидели и целью видели Москву уже. Уже. Никакой не Берлин. А Москву сразу туда смотрели. Вот, а в Москве по логике должны были сидеть и видеть целью Лондон, Вашингтон, Париж. Понимаете или не понимаете вы этого? Собственно, поэтому холодная война, она началась сразу после того, как закончилась Вторая мировая. То бишь, на самом деле, Вторая мировая не закончилась. То бишь, на самом деле, то, что у нас, например, не подписан мирный договор с Японией, об этом вам прямо говорит. Вот так. Вот так. Мир не установился, не устаканился, не стал он стабильным. не смогли социалистические и капиталистические лагеря между собой мир поделить и в балансе жить, так скажем, сбалансировать друг друга. Не получилось. А потом еще и соцлагерь, в котором мы были, проиграл. Он разрушился. Вот так. Но вы, естественно, не смотрите на такие вещи. У вас, естественно, вот зрение ваше ограничено тем масштабом, который вы видите. И поэтому вам кажется, что надо здесь и сейчас совершить какой-нибудь рывок куда-то, где-то что-то неистово срочно там взять или еще что-нибудь, кого-нибудь там взорвать какой-нибудь бомбой где-нибудь, вот, стереть какой-нибудь квартал с лица земли. Это все очень интересно, это все очень ярко, но цель у нас настолько грандиозная фактически, сама по себе, что, как бы, все, что вы предлагаете, оно не будет иметь значения. Вы предлагаете те вещи, которые вы видите в том масштабе, в котором вы видите. А я вам говорю, вы скажите, пожалуйста, как вы будете побеждать тех, кто реально управляет Украиной? Есть у вас стратегия или нет? А реально управляют Украиной из-за океана. Есть у вас стратегия по этому поводу? Как там, та самая вы подписаны, да? Вот я думаю, что та самая, у вас нет никаких стратегий по этому поводу. И я думаю, что вы в этом ничего не понимаете. Вот есть такое у меня ощущение. Если я не прав, то пожалуйста, пожалуйста. Вы правы, значит, и так далее. Да вообще нет никакого баланса, это провойное, перетекающее из одной в одну. А 10 лет относительного спокойствия, это так, перерывы между раундами, пишет 506. Ну так-то да. Они даже оставляли оружие захваченным в плен частям вермахта, чтобы использовать их в возможном продолжении войны с СССР, пишет Игорь. Ну вот сейчас, вот Харьков, вот сколько раз он, кстати, переходил из рук в руки. От нас гитлеровцы брали, значит, Харьков, а потом мы у гитлеровцев забирали Харьков обратно, отбивали, да, освобождали Харьков. Сколько раз было? 3? Вот с гитлеровцами только. 3 раза Харьков теряли, брали обратно. По-моему, 3, если мне память не изменяет, в рамках Великой Отечественной войны. Опоздал на эфир, уже обсудили, что Зеленского то вносит, то выносит из базы данных о розыске, пишет дело техники. У меня только один ответ дело техники, его нашли все-таки. Все, его нашли, смогли. Вот. А кто реально управлял Германией, пишет та самая. Вот, вот это уже хорошие вопросы пошли, та самая. Вот вы молодец, вот видите, вы стали мыслить совершенно иначе. А кто реально управлял Германией? А кто создал так называемого вот этого Гитлера? Кто в него вкладывал деньги? А кто за ним стоял? А какую роль в этом играл? Да даже всем известный там Генри Форд, например. Вот. А как просвещенный мир западный славил там ту же самую гитлеровскую Германию на Олимпиаде, которая в этой гитлеровской Германии в определенный момент проходила? Вот. И много чего еще интересного там по пути выясняется, да? Вот так. Клятые англосаксы, пишет 506-й. Ну да, клятые. Слушала как-то лекцию для слушателей ФСБ. Оратор учил, настоящий разведчик всегда должен смотреть на ситуацию как бы над схваткой, в 3D-измерении как бы. Интересно, с тех пор стараюсь тоже так смотреть на ситуацию, пишет лисичка со скалочкой. Лисичка со скалочкой. Ну, я не знаю, это, может быть, не совсем лекция для ФСБ. Вы знаете, такое бывает, в интернете публикуют какие-то люди такие странные видео по поводу того, что якобы это какой-то лектор, якобы для ФСБ читает лекцию. Вот тут главное не попасться в ситуацию, когда вы будете слушать человека, который никакого отношения к этим вещам не имеет. Скорее всего, это так и будет. Но могу вам сказать следующее. Один человек, который неплохо знаком с вопросами истории разведки, вот, в определенный момент мне объяснил такую вещь. Я вот его спрашивал относительно там разведчиков и так далее. Сейчас я эту формулу вам скажу, и вы ее поймете сразу же. Она вот по вашей теме, лисичка со скалочкой. Значит, формула такая. У разведчика не должно быть родины. В том смысле, что он не должен быть вообще духовно ни к чему привязан, вот именно для того, чтобы как бы надстоять над схваткой, потому что если у него есть родина, он в какой-то момент обязательно, ну, будет раскрыт. И причем вот этот человек, который занимался историей спецслужб очень сильно, разведки и так далее, нелегальной разведки, он объяснял, что те, кого мы знаем, даже пускай это великие люди, я сейчас просто фамилии эти называть не буду в эфире, чтобы, ну, не вызвать гнев, так скажем, да, вот вообще в целом общественности. Но даже великие люди, имена которых мы знаем, если мы эти имена узнали, так скажем, в момент, когда они еще работали, это значит, что уже все, они, значит, не отличники деятельности, а, ну, так скажем, троечники. Несмотря на то, что они, может быть, до этого грандиозные вещи совершенно делали. То есть они были фактически раскрыты. То есть человек должен действительно надстоять над схваткой настолько, насколько это возможно для выполнения задачи. Его родина сводится до задачи, которая перед ним ставится, перед этим человеком. Вот у тебя есть задача, это и есть твоя родина, сынок. Выполняй эту задачу, которую перед тобой ставят. Все. Все. Если начнешь мыслить немножечко по-другому, вот, можешь в какой-то момент выдать себя. Зорге, пишет Алекс Поляков. Промолчим, Алекс Поляков, промолчим. Обсуждали уже волнение в Грузии. Что вы по этому поводу думаете? Чем может закончиться? Волнение в Грузии... Я, Антон, вы не путаете просто, сейчас актуальнее, ну, я сейчас действительно вас спрашиваю об этом, не путаете ли вы, сейчас актуальнее вроде как Армения, там Пашиняна в отставку хотят отправить, оппозиционеры. А может быть, вы про Армению хотели сказать? В Грузии тоже там происходит своего рода волнение из-за того, что правительство хочет принять закон об иноагентах. И иноагенты на улицах пляшут, изо всех сил изображают, что они и есть грузинский народ. И вот сейчас они там, значит, нынешнее правительство снесут. Вы про Грузию все-таки хотели или про Армению? Да, Армения. Вот. Ну, в Армении ситуация такая... Вчера, да, действительно, много людей вышли на площади и потребовали уйти Пашиняна в отставку. Пашинян, по-моему, никакого ответа на это требование не дал. Они хотят запустить процедуру импичмента через... По-моему, импичмент это у них тоже называется. Вот, через там, какое-то свое... Ну, в общем, управленческий орган свой. Посмотрим, получится у них или нет, вот. Но понять, конечно, вообще совершенно невозможно. Претензии к Пашиняну известны, в общем-то, всех армян, вот, где бы то ни было вообще, хоть в России, хоть в Армении, как мне кажется. Вообще сложно сказать, что есть ли у Пашиняна сейчас хоть какие-то фанаты, вообще хоть где-то среди армян, есть ли у Пашиняна какие-то фанаты, люди, которые там разделяют его позицию. Мне кажется, таких людей очень-очень немного. Вот. Ну, чего хотят те, кто его хочет сбросить? Вопрос, вопрос. Меня, знаете, больше, кстати, вот грузинская тема вчера привлекла, потому что я обратил внимание, что к... На 9 мая местные высокие чиновники вот, возлагали цветы к могилам советских воинов-освободителей. И это, мне кажется, что-то, чего мы давно не видели с вами, так скажем. Что-то, чего мы давно не видели в Грузии. Или, может быть, это было незаметно, или, может быть, этого действительно не было, а сейчас это вот было сделано так вот, открыто абсолютно, с камерами, как положено, торжественно, и я увидел, ну, так скажем, да, высоких мужей, которые пошли и ну, всем показали, на самом деле, свое отношение к Великой Отечественной войне и показали, продемонстрировали свое отношение к истории нашей общей, Советского Союза, к советским воинам-освободителям, и отношение это очень хорошее и правильное, единственное правильное. И меня это в хорошем смысле, в хорошем, удивило. Потому что, ну, вообще Грузия последнее время, согласитесь, удивляет. Последнее время Грузия удивляет. В Грузии были знакомые, видели эти волнения, говорили, складывается ощущение, что снимают кино, и все это показуха. Очевидно и понятно, кому это все нужно. Да, это все те же самые американские друзья наши, у которых одна задача — спалить постсоветское пространство, все. Главная проблема их и главный камень преткновения – это Россия. Главный инструмент – это любые приграничные постсоветские республики, задачи которых, ну, как, перед которыми ставится задача выступать тараном против России. Вся вот логика и процессов, которые происходят. Ну вот, армяне пошумят и разойдутся, как это уже было не раз, пишет Стас Лока. Ну, может быть и так, может быть и так, а может быть как-то по-другому. Легендарная лекция для ФСБ, пишет 506, да-да. Есть фото одной девочки королевских кровей, зигует она на ней, пишет Алекс Поляков. Не удивлен. Я разговаривал много с разными экспертами, и теми, кто изучает Францию, и теми, кто изучает Британию, да, и многие из них говорили всегда, что вот этот вот, ну, не нацизм, да, нацизм – это национал-социализм конкретно, но, в общем, вот это вот отношение, вот этот расизм, да, и ощущение некого своего превосходства над другими, оно вообще присуще европейским державам. Вообще присуще. Вот это желание делить мир на сорта, это им присуще, вот этим бывшим колониальным империям. Вот. И они от этого, вероятно, никак не могут отойти. И в том смысле, что именно в Германии выстрелил вот этот вот, да, нацизм, вот эта вот расовая теория, она же была не то чтобы немецкая расовая теория, она в целом была вот европейская такая вот расовая теория. Ну вот в Германии она, так сказать, была подкреплена еще и местной государственной властью, которая демократическими методами в определенный момент ко власти пришла, кстати, это тоже заметный моментик интересный, занятный, вот. А так, в принципе, насколько я понимаю, вот исходя из того, что люди говорили, такая вещь могла произойти с любой страной Европы, с любой. Она просто произошла с Германией. Вот. А так могла вообще с любой. То есть им эта штука присуща. Им вот это вот деление на сорта, оно присуще. Наверное, потому что они были вот колониальными империями. Наверное, поэтому. Может быть, глубже лежат причины этого. Но это нужно отдельно разбираться. Ну вот и японцев тоже потянули в эту тему. Для них тоже характерно в регионе это, пишет 506. Кстати, да, кстати, да. Может быть, это какое-то островное мышление, не знаю. Но это же цветущий сад, пишет Мельник, вылезает. Да, даже вот в этих маленьких, вроде бы казалось, деталях, да, словесных, многое уже есть. Когда ты все называешь джунглями, а только свое ты называешь цветущий сад. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, май, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ноль баллов пробки в Москве и 6 градусов. Выходной же. Вот 27-й через СМС написал. Беда в том, что русские никак не вернутся со Второй мировой войны. А что вы имеете в виду? Русские, может быть, и с удовольствием бы вернулись и не возвращались бы к вопросам истории, но ведь проблема, я же еще раз скажу вам, 40... На шестой год, Фултонская речь Черчилля, да, про железный занавес, не все, да, в курсе, что не мы опускали железный занавес, а они опускали железный занавес. Это вот не может быть, не все в курсе. Некоторые думают, что это, значит, Советский Союз в определенный момент сказал: все, мы опускаем железный занавес туда-сюда. Нет, нет. Вот эта история с железным занавесом, она точно такая же, как история вот с этими, ну, морально, да, санкциями односторонними, которые Запад против нас стал вводить. Это они решили так делать. Понимаете, какая штука? Когда Трюдошечка позвал нациста, стало понятно, может, это они никак не могут вернуться, пишет 506-й. Да, тоже интересно, кстати, спасибо, что напоминаете. Потом, смотрите, какое дело. Зачем-то воевать все время с нашими памятниками советским воинам-освободителям. Что их все время сносят эти на Западе персонажи? Ну, в Европе я имею в виду. Зачем они их сносят? Что такое? Они за что-то хотят отомстить советским воинам-освободителям? За что? Это же воины-освободители. А, наверное, потому что для них это не воины-освободители были, да? Наверное, потому что дедушки и бабушки этих людей, которые сегодня сносят памятники советским воинам-освободителям, вот, были на другой стороне, да? Наверное, в этом причина. Наверное, это какие-то персонажи, родственники которых служили Гитлеру. Так кто не может вернуться-то? Легионеры СС, марширующие в некоторых прибалтийских странах. Это что? Вот вопросы, да? Правда? Запад начал операцию «Немыслимая». Да, и это тоже вспоминается. Не вернулись, да, тем и живы, пока помним, пишет лисичка со скалочкой. Так что, 27-й, вы имели в виду, когда вы написали: беда в том, что русские никак не вернутся со Второй мировой войны? Японцы, которые не хотят подписать мирное соглашение с нами со времен Второй мировой войны. Это как оценивать? Ну, просто вот вопрос. Как это оценивать? Или, например, какой вариант вы предлагаете, 27-й? Все это аннулировать или как? Культ войны сейчас в тренде, пишет 27-й. Да, это мы, что ли, снимали фильмы про войну в Ираке, про войну в Ливии, про войну в Югославии? Это мы, что ли, снимали фильмы бесконечные, прославляя американских солдат? Это у нас фильм «Рэмбо», может быть, снят? Может быть, мы наснимали фильмов про войну во Вьетнаме, большинство из которых было про героических солдат американских? Может быть, мы что-то снимали про войну в Корее? Ну, как вам такое, 27-й, по поводу культа войны? Может быть, мы сказали европейцам, что мы их разобьем на поле боя? Или вышел Боррель и сказал, что мы разобьем русских на поле боя? Вот же ж вопросы. Может быть, это мы решили провести какой-то Майдан в какой-нибудь европейской стране? Или это они решили сделать? Может быть, это мы на своих кораблях подплывали к водам Британии и специально пытались их там, да, провоцировали, и они по нам стреляли? Или это Defender к Крыму подплывал? Так что по поводу культа войны, который в тренде, кто культивировал это? Кто культивировал войну не как страшную трагедию, а как, так сказать, вот этот свой такой супергеройский пафос со всеми этими капитанами Америками и прочими. Вот. Для нас всегда 9 мая был праздник со слезами на глазах. И так это и остается, и русские все это знают. Вот. И песня «Хотят ли русские войны», она как была актуальная, так и остается актуальной. Ответ очевидный всегда: не хотят. Нет, не хотят. И, собственно, потому что мы не хотели никаких военных действий, мы так долго уступали. По всем параметрам мы уступали. Это факт. И НАТО продвигалось на восток. Мы, что ли, продвигались на запад? Ну, скажите, мы продвигались к границам НАТО или НАТО продвигалось к нашим границам? Это же такой простой вопрос. Не правда ли? Почему мы вышли из Берлина, а они нет? Такой вот еще вопрос. Культ чего это? Фильм «Спасти рядового Райана» – это культ чего? Вообще множество документальных фильмов, множество документальных сериалов, где, дай бог, о нашем фронте сказано только, что под Сталинградом там немцы замерзли. Вот примерно так. А все остальное, оно вот происходило либо в Нормандии, либо на Ивадзиме. Вот два варианта. И все. Это как? Устроили Майдан, кто не скачет, тот поляк, геть Варшаву. Ой, не то, пишет 506-й. Давайте теперь будем честны. Всю дорогу в историю мы были варварами, и размер страны тому подтверждение, пишет Антон. Ну, Антон, ну что такое варвары? Это нам нужно возвращаться к вопросам там Римской империи и вспоминать, что варвары – это, собственно, европейцы-северяне. Вот все и варвары. Ну и что такого? Просто это слово обросло определенным каким-то новыми контекстами, да? И теперь, когда говорят варвары, это вроде какие там плохие люди очень такие, вот они себя плохо ведут. Варвары – это некие, значит, негодяи, выступающие против цивилизации. А какой цивилизации это? Рима, да, наверное, так плюс-минус. А варвары для римлян были немцы, по сути. Ну, конечно, это европейцы, северяне с европейцами-южанами. А, вот, рубились. У южан уже было все, так скажем, на высоком уровне, да, цивилизация. А вроде как у северян не очень. Поэтому северяне были какие-то вот такие грубые, неотесанные. При чем тут вообще мы, почему нас надо варварами с этим называть? Нас действительно, когда обзывают ордой, и то хоть какой-то смысл в этом есть. Там, вот, например, некоторые считают, что у нас вот многие вещи в государственном строительстве, они, в принципе, взяты от орды. Там, да, вот вертикали власти, например, и так далее, что это якобы вот от орды у нас. Ну, не знаю, с этим можно спорить, но, допустим, мы рассмотрим этот вариант и скажем, да, мы орда, и все. Допустим. Хоть какая-то логика в этом есть. А вот это варвары. Варвары, варвары. Я не понимаю, все римляне, что ли? Так сильно с варварами язык общий не находят. Поскольку Москва – Третий Рим, то варвары ими и остались. Жители Северной Европы, пишет Алекс Поляков. Правильно. Получается, это они варвары. А мы есть цивилизация. Мы просвещенные Рим Третий. Да? Первый Рим. Это Рим, второй Константинополь, вот, и третий Рим, Москва, четвертому не бывать. Все. Как только у России и Европы более или менее налаживаются отношения, происходит какая-то война, которая их портит. Не случайно же это, пишет Сергей. Да, это не случайно. Может быть, потому что никогда на самом деле никакие отношения ни у кого не налаживались. Вот я просто к рассуждению такой тезис сразу предлагаю. Может быть, все эти налаживания отношений, это всегда лишь... кажущаяся вещь. Может быть, это иллюзия? Но захватили мы немало в истории, пишет Антон. Ну, как захватили? Опять же, если сравнивать с тем, как, да, вот как сравнивать то, как осваивали Сибирь, и то, как захватывали колонии свои, там, Британия, Испания, Франция, да кто угодно. Вот, окажется, что все совершенно разные методы работы, так скажем. Вот. И наши методы создания нашего государства, они невероятно лояльные, что удивительно. То есть, вот когда говорят, что там империя куется, там, да, ну и вообще создается огнем и мечом. Ну, так-то да, но нашу империю, да, и наше государство, его нельзя назвать кровавым. Вот, ну вот нельзя. Во всяком случае, если сравнивать с тем, как создавались государства подобного масштаба другими народами. Ну, например, англичанами. Нас кровавыми назвать нельзя. Более того, в принципе, вот этот вот поход на восток, да, освоение Востока, Дальнего Востока, Сибири, некоторые трактуют как попытку русских людей... убежать от Европы, а вот от этой вот, вечно воюющей на клочке земли вот этом европейском. Просто убежать, вы так надоели, вы нам так надоели, мы решили даже посмотреть, а что там дальше, вот туда, если на восток пойти, куда-то, где холодно вроде бы. Оно же как бы вроде на восток, а если посмотреть, вот, на земной шар, да, на глобус, мы поймем, что это все равно все север. Вот, мы движемся вот по этой вот северной полоске на восток. Ну, в общем, тяжелый был путь и по времени, и по тем энергозатратам, которые требовались там для того, чтобы это все освоить. Но некоторые считают это таким побегом, то есть не трогайте нас, мы вообще в вашу сторону идти не собираемся, мы пойдем в другую сторону, вы нас не трогайте, вы от нас отстанете в конечном счете. Вот. Мы не захватывали, а осваивали, пишет Игорь Маслов. Ну, в общем, да. Если сравнивать то, как действовали они и то, как действовали мы, вот, мы именно что осваивали, а они именно что захватывали. Нужно смотреть на золотой запас страны. Очень видна зависимость нападений на нас, пишет Гзар. Почти во всей Европе главы государств цари до сих пор, а у нас выборы, пишет Григорий. Рабов тоже мы продавали, пишет Георгий. Вот, кстати, тоже момент. Это когда, знаете, БЛМ, и все вставали на колено перед БЛМ. И в определенный момент русские не вставали на колено, и некоторые там трактовали это так, что русские, значит, плевать хотели на людей, проблемы чернокожих там в США, допустим. А дело-то не в этом, и это надо всем ребятам объяснять, вот, там, и в Африке, и в Соединенных Штатах Америки, кто африканские корни имеет. Мы просто не имеем отношения к работорговле, мы никогда не угнетали ваши народы, и мы не имеем к этому никакого отношения. Нам не за что извиняться, потому что мы фактически никакие не белые люди, так скажем, вот для тех самых европейцев. Реально, для европейцев западных мы, они же нас все даже сейчас ордой называют, вот мы, есть такое слово, используется на Западе, цветные. Цветные. Они нас поэтому называют Белой Африкой, в том числе Верхней Вольтой с ядерным оружием и прочее. Они поэтому себе такие вещи позволяют, потому что они нас собой не считают. Нам кажется, что вот мы смотрим в зеркало, и нам кажется, что мы, ну, какая разница вот между мной, например, и французом? Вот какая разница? Я не нахожу никакой разницы, ну, я, ну, вот, а вот француз, ну, вот он просто по-французски говорит, а я просто по-русски говорю, но это для нас. А для их идеологов мы всегда были второй сорт, все, не те, не настоящие, вроде белые, но нет, не белые. Поэтому надо придумать всегда какую-то вот орда, не орда, все что угодно, то есть мы для них цветные. Это надо запомнить и принять. И это надо обязательно объяснять нашим друзьям и в Африке, и в США, и во всех других странах. Вот. Так что если вдруг кто-то хочет, чтобы перед ними встали там на колено и так далее, мы имеем право тоже увидеть, как европейцы встают на колено перед нами за те издевательства, которые они совершали в отношении нас, и за тот расизм, который они проявляли в отношении нас, и за то отношение, которое они демонстрировали, да, к нам на протяжении всего времени, и продолжают это делать сейчас, что самое интересное. Сейчас, естественно, уже, да, после той трагедии, которая произошла с еврейским народом в середине 20-го столетия, вот, они здесь молчат, рот не открывают, боятся, да, потому что сразу же станет понятно, что, вы, ребятки, вернулись на прежние рельсы на свои, вы нацисты, с вами все ясно. Поэтому они боятся вот этой темы. Но нас поливать, нас расчеловечивать, они не боятся. Вот такая вот ситуация. Мы порой сами были рабами, например, во времена Ига наших людей угоняли в рабство, поэтому у нас прививка была от работорговли, пишет Стас Лока. Не, ну у нас было там крепостное право и так далее, то есть у нас было такое вот положение, при котором, ну, сословное положение, при котором одни люди принадлежали фактически другим, то есть рассматривались как имущество. Но это было в рамках нашего своего народа, то есть это не было в рамках народа какого-то там, захваченного в другой стране и привезенного в услужении, ну, такого не было. Поэтому реально надо, когда мы там в очередной раз будем видеть, что русские не встают там на колено там перед БЛМ или еще что-то подобное, надо обязательно объяснять, надо обязательно артикулировать эту вещь, чтобы они понимали, почему мы не встаем на колено, потому что мы, в общем-то, с ними. в этом смысле. Отношение к нам со стороны вот этих вот расистов западных, оно точно такое же, как к людям в Африке там и так далее. Они вообще, в принципе, считают, что если кого-то называть Африкой, то это обзывательство. И они поэтому Россию называли Белой Африкой. Серьезно говорю. Они именно поэтому нас называли. Они как бы обзывали нас этим. А нас это не должно оскорблять по одной простой причине. Вот. Что, как бы, это они считают оскорблением. А мы-то почему это должны считать оскорблением? Ну, Африка и Африка. Все вообще оттуда вышли. Есть такая теория. Вот. Да, Алексей, нет разницы между вами и французом. Вы тоже немного похожи на турка-араба, пишет Саша Зум. Спасибо большое. Вроде бы Мария Бутина рассказывала, что в американских тюрьмах негритянские группировки русских не считали белыми и нормально относились, пишет Алекс Поляков. Ну вот видите, то есть, видимо, люди разного цвета кожи на Западе уже понимают, что русские это, как бы, ну вот, вот это слово используется обычно, да, в обиходе, цветные. Цветные, то есть вот эти вот белые, белые, западные белые, они не считают русских белыми. И это, кстати, очень важный момент, который и нам тоже надо понять. У нас тоже далеко не все это понимают. Вот. А так вот элементарная вещь. Возьмите какую-нибудь девушку, возьмите ее, вот русскую, и вот она пускай живет в Лондоне. Вот. И она-то там и узнает истинное отношение к себе и к русскому народу со стороны англичан. И когда будет искать себе жениха, вдруг обнаружит, что женихи будут не из этой среды, вот, англичан, так скажем, потому что для них это вот, ну, как это так, в смысле, что это на русской жениться, ну, это с ума сойти вообще, с ума сошел, все, с ума сошел, недостойный, все, и так далее. Есть такая фишка, то есть вот этот бытовой национализм, он присутствует на самом деле. Мы просто все русские, а все остальные, все остальное, их гнилые расовые теории, пишет 506. Вы не думаете, что муссирование темы Холокоста – это тоже элемент расизма? Чем еврейские жертвы выше или важнее славянских и русских, пишет Станислав. Я не думаю, что одни жертвы важнее других. Я думаю, что просто в определенный момент именно евреи очень правильно и четко обозначили вещи, которые надо было обозначить, а мы этого не сделали. Я считаю, что те события, которые развернулись в середине 20-го столетия на территории нашей страны, безусловно, должны быть признаны геноцидом нашего народа со стороны народов западных. Но этого не было сделано. Причины, ну, это, наверное, к историкам надо, надо разобраться, почему так. Но фактически по тому количеству жертв именно мирного населения, безоружного населения, которое было в результате нашествия, да, вот этих вот арийцев, в кавычках, вот, мы делаем вывод, что это был геноцид намеренный, уничтожение нашего народа. Женщин, детей, стариков, всех. Вот. Иначе наши потери не были бы такими огромными, потому что военные потери наши сопоставимы с военными потерями Третьего Рейха, так скажем, да, вот, давайте так, военные потери сопоставимы с потерями Вермахта, ну, собственно, вот, вооруженными силами Третьего Рейха, гитлеровской Германии, вот так, на треть они где-то выше, по подсчетам, разнообразных совершенно уже, на треть они выше, но, тем не менее, это сопоставимо. А вот потери мирного населения несопоставимы никак. Что говорит о следующем? Мы выбивали немецкую военную машину, а они уничтожали наш народ. Вот. А что такое уничтожение народа? Это геноцид. Соответственно, я считаю, что нам... Ну, конечно, наверное, можно думать, что уже время ушло, и все потеряно, и здесь уже ничего не сделать. Но я думаю, все равно не стоит оставлять этого, и надо добиваться того, чтобы это было признано именно геноцидом со стороны вот этой вот западной коалиции, реально западной, европейской во всяком случае, под руководством гитлеровской Германии и лично Гитлера, вот, признано было геноцидом в отношении нашего народа и их действия. Я думаю, это было бы очень правильно, вот. Получится ли это в нынешних уже обстоятельствах и так далее, ну, навряд ли, да. Но, по крайней мере, мы имеем возможность это говорить вслух, и это уже многое, многого стоит. Вот, как-то так. А самое жуткое, что Израиль думает, что Холокост – это оправдание любых своих действий, пишет I believe I can fly. Ну, некоторые в Израиле, я думаю, так и думают. Но я знаю также, что в Израиле есть люди, которые так не думают. Точно так же они себя ведут и в Донбассе, проводят геноцид, пишет Руслан Николаевич. Ну, вот эти атаки по мирному населению – это их визитная карточка, да? Это ведь так? Вот. Евреи отстояли свои интересы, но во многом за счет влияния на мировые финансы и бизнес, возможно, пишет 506-й. Возможно. Как бы, как это делалось, это отдельный вопрос, но то, что это было сделано, это, да, факт, насколько я понимаю. И то, что мы этого не делали, это тоже факт. И, собственно говоря, поэтому это не было сделано с нашей стороны. Хотя я считаю, что было бы абсолютно правильно говорить о том, что целью гитлеровской Германии и тогдашней объединенной под Гитлером Европы был геноцид русского населения. Вот. Ну, такая вот цель у него была, что поделать. Вот. Наверное, потому что мы победили. Нам, может быть, это казалось излишним об этом говорить. Мы же победили. Может быть, поэтому. Может быть, какая-то другая причина. Я говорю, здесь надо вот прямо поговорить с историками, которые этот вопрос изучали глубоко. Вот, я не могу сказать, что я глубоко изучал историю этого вопроса, поэтому вот здесь было бы интересно вот эти вопросы позадавать людям, которые в этом разбирались. Почему, да, Советский Союз после Второй мировой войны не настаивал на том, чтобы признать действия вот, гитлеровской Германии геноцидом против нашего населения. Вот. Только в этом году признали геноцидом блокаду Ленинграда, пишет Григорий. Да, да, вот и мы с вами об этом в эфире достаточно коротко, ёмко, но говорили. Что вот, вот удивительная вещь, только сейчас мы вроде бы об этом начинаем говорить, только сейчас мы начинаем об этом думать, только сейчас мы это начинаем заявлять, хотя по логике, наверное, об этом надо было говорить сразу, тогда еще Советскому Союзу после окончания Второй мировой прямо сразу об этом говорить. Да даже в момент, наверное. Фактически то, что мы видели в рамках, ну, то, что мир видел, да, или ну, часть мира видела в рамках Нюрнбергского трибунала, это и есть подтверждение того, что гитлеровская Германия осуществляла геноцид нашего населения. Разве нет? Чтобы не ссориться с ГДР, пишет Роман, наверное, были цели другие, да? Наверное, были устремления другие, и нужно было какие-то вещи оттенить уже и строить что-то большее, с большими перспективами, в расчете на то, что получится. Не получилось в итоге. И оказались мы в ситуации, когда некоторые свои права мы не отстояли, вот, а результата, который перед собой, наверное, цели, да, которые мы перед собой ставили, мы не достигли. Вот как получилось. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Значит, Валентина Матвиенко сообщила, что направила президенту кандидатуры, ну, в общем, три кандидата на должность главы счетной палаты, имена их. И кто это? Варианты. Анатолий Артамонов, 72 года, доктор экономических наук, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, до поста сенатора долгие годы возглавлял Калужскую область. Борис Ковальчук, в этом году исполняется 47 лет, недавно был назначен замглавы контрольного управления администрации президента, до этого был гендиректором председателя правления энергетической компании «Интеррао». И исполняющий обязанности председателя счетной палаты Галина Изотова была назначена на эту должность 1 декабря 2022 года после ухода Алексея Кудрина. До этого она была его заместителем, ей 64 года, она кандидат экономических наук. Да, вот это из последних новостей. Также в Думу внесен проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром, но это я уже говорил об этом. Так, глава Комитета Госдумы по контролю Морозов рассказал о процедуре утверждения Думой кандидатуры на пост премьера. Ожидается, что общая продолжительность рассмотрения вопроса составит около 3 часов. Так что довольно скоро можно будет узнать, кто у нас будет премьер-министром. Но я так понимаю, что тут неожиданности не будет. Это, скорее всего, уже понятно, да, Михаил Мишустин. Ковальчук будет, его давно продвигают, пишет Григорий. Посмотрим, Григорий, ну, это вы относительно счетной палаты. Зеленый западному империализму землю продает за долги. Закон о продаже земли иностранцам приняли после 24.02.22, а без населения она повышается в цене. Вот и экономика геноцида, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, я не думаю, что украинская земля так уж сильно интересна. Если честно. Вот я знаю, ту оценку, которую вы даете, ее поддерживают очень многие эксперты, в том числе там, вот с которыми я общаюсь. Они говорят, вот там земля, продают, еще что-то там, на Украину. Я думаю, что нет, я думаю, что цель основная все-таки была Россия всегда. И я думаю, Украина в этом плане только интересна, по большей части. Раньше считалось, что без Украины невозможно, ну, так скажем, найти пропитание тому же самому Советскому Союзу, ну, упростим, России. Но сейчас практика показывает, что это делается. И делается так, что мы хлеб не закупаем ни у кого, а свой делаем. И плюс у нас зерна столько, что мы умудряемся ставить рекорды. Даже в не самые, казалось бы, приятные с точки зрения погодных условий годы, тем не менее рекорды по зерну и так далее. Ну, вы знаете, это не новость для вас, для нас, для всех. Так что житница, конечно, житница, все это ясно, все это здорово, черноземы особенные и прочее, но как бы технологии не стоят на месте. Вот. И в том числе и аграрные технологии тоже, которые позволяют России с ее обширными землями, хотя далеко не все земли у нас подходят для того, чтобы, ну, вы понимаете, там, выращивать тот же самый хлеб, да, ну, зерно. Вот, тем не менее, с нашими землями, вот, позволяют нам лидировать в этом. Естественно, чем больше у нас будет пригодных для этого, там, для развития аграрного земель, тем лучше, тем качественнее, тем больше мы будем производить, тем больше мы сможем людей накормить не только там, в России, но и за пределами России, в разных странах совершенно. Но вот, тем не менее. Поэтому есть у меня такое ощущение, что там все-таки вот эти все моменты, связанные с тем, что где-то что-то еще там перекупить у Украины на будущее, да, они связаны с тем, что это некий план Б. План А, он, конечно, заключался в том, чтобы брать Россию. Вот. А это уже план Б, С, Д, Е, ну, видите, латинские буквы пошли. 150 километров от Петербурга сельское хозяйство заканчивается, пишет Григорий. А оно должно начинаться, что ли, или что, Григорий? Понимаете, в чем дело? Как некоторые говорят, а вы отъедьте, там, ну, это обычно не про сельское хозяйство, а наоборот, да? А вы отъедьте от там, Москвы на 100 километров. Недавно ролик смотрю, называется «А вы отъедьте от Нью-Йорка». На 100 километров. А там не то, что на 100, там пригород Нью-Йорка, какие-то бомжатники непонятные, какие-то заколоченные, не понятно, чем дома стоят, грязюка какая-то, ну, бомжи, живущие в этих домах, брошенные людьми, ну, и так далее. То есть, вообще, кто сказал, что там, вся территория, она обязательно должна быть очень сильно облагорожена и всегда будет там себя очень хорошо чувствовать там наравне со столицей и так далее. Также и с сельским хозяйством, насколько я понимаю, все-таки есть регионы, которые к этому расположены, а есть регионы, в которых там, вести сельское хозяйство – это просто наказание самим себе, и поэтому там особо его и не будет, естественно. В свое время ученик Мичурина на Алтае персики выращивал. Жаль, что утрачены эти достижения, пишет Игорь Маслов. Да какие достижения? Наверное, скорее всего, не персики, ну, может быть, персики, но, наверное, вы говорите про абрикосы все-таки. И абрикосы есть, определенный сорт абрикосов, который, например, растет в Оренбургской области. А Оренбургская область – это такой резко континентальный климат, я почему-то знаю, потому что я там жил. И, собственно, у меня абрикос рос во дворе. А один у меня даже из косточки вырос абрикос. Специальный такой абрикос, он растет вот в местах, где летом бывает плюс 40, а зимой бывает минус 40. То есть вот такой климат. При этом абрикос живет, плодоносит, ну, и так далее. Я удивлялся, как это возможно, а потом просто как бы уточнил этот момент в интернете и понял, что да, есть вот такой специальный сорт, специально вот его в общем, его вывели специально для того, чтобы можно было выращивать его в таких даже местах, как Оренбургская область, хотя, казалось бы, как-то вообще что выращивать. С другой стороны, вот твердые сорта пшеницы там великолепно растут и известны по всему миру. на самом-то деле. Даже если они и неизвестны, то оказывается в итоге, что можно где-нибудь далеко-далеко за рубежом встретить макаронные изделия, вот, сделанные из, собственно, той пшеницы, которая вот выращена в Оренбургской области. Абрикос вырос у меня даже в Пскове, но на теплотрассе, пишет Миша Николаев. Нет, без всяких теплотрасс, вот абрикосы просто вот есть специальные такие. Северный триумф, пишет не москвич. Это название, что ли, или как? Так и в самом Нью-Йорке ничего хорошего, грязь, бомжи и нарики, пишет Близ Шенли. Значение Украины в потенциальном развале России всегда преувеличивалось на Западе. Мы много раз сами себя разваливали изнутри, пишет Сергей. Подождите, Сергей, вы, получается, сами себе, что ли, противоречите? Мы себя много раз разваливали изнутри, но когда это было? То есть мы себя разваливали изнутри как Российскую империю, мы себя разваливали изнутри как Советский Союз, а как Россию, как РСФСР, мы разве разваливали себя изнутри? А если мы будем говорить о том, что мы разваливали себя изнутри, как Российская империя, как Советский Союз, то окажется, что роль южных регионов, которые по-разному себя вели, вот, она, в общем, имела место. И, в общем, логика разрушения Советского Союза или Российской империи через вот окраины, а Украина, она потому так и называется, Украина, потому что это окраина, вот она никуда не делась, эта логика, она присутствует. В принципе, наверное, это было правильно. По поводу того, что переоценили это или нет, не забывайте, что территория – это не только территория, это же еще и люди, вот. И определенный взгляд на жизнь этих людей на этих территориях, который может способствовать развалу страны, в которой они живут. Да-да, Италия делает макаронные изделия из оренбургской твердой пшеницы, пишет Саша Зум. Да, в это сложно поверить, но есть такие факты. Вот. Вы что, в Америке нет бомжей, там фриганы, пишет Григорий. Абрикос и в Подмосковье растет, только зимой от морозов надо защищать, пишет Руслан Николаевич. Конечно, в Подмосковье это получше погодка, чем в Оренбургской области. Единственное, лето более такое, ну, я сказать, без солнца. А так это, скорее всего, тот же самый сорт абрикоса, что и... В общем, тот абрикос, который у нас растет, где бы то ни было, это, скорее всего, тот самый абрикос. Могу его найти где-то. Так что технология не утеряна, если что. Поэтому абрикосу можно его выращивать. Ничего, вкусный, хороший абрикос. Вот. Сложно? Сложно растить. Но самое интересное, что растет. Вот. В Подмосковье есть сорта и абрикоса, и винограда. Плодоносят, спеют, все дела. Мичуринцы стараются, пишет Алекс Поляков. Я жду глобальное потепление, чтобы на даче авокадо выращивать, пишет Григорий. От Нью-Йорка отъезжать не надо, и там бомжей, и наркоманов куча, пишет Георгий. Столько не родили, чтобы все поля были засеяны, пишет Лисичка со скалочкой. Это тоже интересно. Но нам, по крайней мере, с вами не приходится, как это сказать, начинать битву за урожай. Это же ведь тоже интересный момент, правда? С чем это связано? Может быть, с технологиями, которых раньше не было, и сейчас они есть. Но вот Советскому Союзу приходилось биться за урожай. А сегодня, иметь в виду, там, знаете, студентов надо привлечь, каких-нибудь еще кого-нибудь надо привлечь, вот битва за урожай идет. А сегодня никакой битвы за урожай вот в таком, в общественном сознании не существует. То есть она, наверное, ведется, эта битва за урожай, но кем-то, где-то и без нас. Вот какие-то специальные люди на специальной технике специально бьются за урожай. У них даже получается, что самое интересное, хорошие результаты они показывают. Но мы тут с вами ни при чем. То есть нас с вами из кабинетов не попросят поехать там, из кабинетов, аудиторий или еще чего-то, поехать и побиться за урожай вдруг внезапно. Ну, нет такого. Мы там не нужны, как показывает практика. Битвы за урожай нет, но парочку мачете я прикупил, пишет Миша Николаев. У моих соседей на даче растет виноград. Правда, они большую теплицу построили, но виноград вкусный, пишет Григорий. В Америке кварталы целые с наркоманами, в сети много видео, вообще караул, пишет Павел Пугачев. Ну вот, понимаете, за что боролись, на то и напоролись. Вот. Битвы за урожай нет. Да-да-да. Сладкий, как мед, пишет 506-й. В Америке даже есть мировая столица бомжей на Гавайях, пишет Руслан Николаевич. Я жду глобальное потепление. Да-да-да, это я уже видел. Вот, Вавилов, селекция, наука на месте не стоит, пишет 506-й. Правильно, наука на месте не стоит, и селекцию всякую разную производили не только мы, но и американцы это делали, да, и семена разнообразные производили, вот. У нас в Оренбурге клочка нет земли пустой, все освоено, пишет Валерий. Это в плане вот... Ну, кстати, я когда ездил домой через... Ну, разные, по М5 едешь, если разные регионы проезжаешь. Ездил я летом, какого года уже не помню. Может, прошлого, может, позапрошлого. Позапрошлого, наверное. Да, позапрошлого. Ну, короче, суть в чем? Едешь, и постоянно везде подсолнух. Подсолнух, 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 подсолнух. Прям подсолнуха очень много. Вдоль дорог, вдоль трасс выращивают. И как бы, я же понимаю, что это не само по себе растет. Вот. А когда подъезжаешь уже туда, ближе к степям, начинается вот много-много разного будущего хлеба. Вот пшеница, видно, растет. В таких больших количествах и все такое. Технология развития удобрений творят чудеса, пишет Игорь Маслов. Кстати, да, по поводу удобрений, это тоже ведь история такая важная. Я, насколько понимаю, рынок удобрений в мире, это вообще такой вот рынок, где мы основные игроки. Да? У нас есть калийные удобрения наши, да, у нас есть белорусские, по-моему, да, что-то такое. Что-то как-то это связано. Ну, в общем, рынок удобрений наш. Что-то такое. Семки пацанам – это как воздух, пишет Алекс Поляков. Но там же не только семки, не забывайте об этом. Масло. А сколько сейчас сортов картошечки для пюрешечки, для супчика и с мясом, и луком пожарить, пишет Григорий. Климат поменялся в сторону потепления, отсюда и урожай. Хотя в этом году урожай под угрозой. Сами видите, почему. Огромная часть всходов вымерзла за последнюю неделю, пишет Елена. Да-да, это неприятно. Я говорю, погода такая. Много чего побило. Удобрения на 70+% это Россия и Белоруссия. Это да, пишет 506. Ну, представляете, вот мы в мире держим, так сказать, рынок удобрений вообще. Интересно, интересно. Вавилов, кстати, свой институт в саратовских степях базировал, пишет Валерий. Так сейчас навоз никто не покупает, удобрениями пользуется, пишет Григорий. Калийные удобрения из Белоруссии, даже трения были, пишет Сергей. Ну, не то, что они из Белоруссии, они еще и из Белоруссии. Есть же у нас Уралкалий, да? Я так понимаю, что это вот как раз про то, Сергей. Вот. Так... Слышали что-то про эту новость? В Ростове, Павел пишет, в Ростове-на-Дону задержали общественников, которые боролись с беспределов мигрантов в регионе. Нет, не слышал. Не слышал, Павел. Ездил в Оренбург через Казань, как только заканчивается Татарстан, начинается разруха, пишет Бараэт. Я такого не заметил, откровенно говоря, Бараэт, потому что если и по М7 ехать, и по М5... Вот, и заезжать натурально в разные города, я вот как раз разрухи не увидел никакой. Ну, хотя ездил и в Казань я ездил, ну, под Казань, там я покупал себе наш отечественный автомобиль, вот, и обратно ездил, и в Оренбургскую область ездил, естественно, был в Самарской, в Мордовии был, там, ну, где я только не был, вот все, что по пути есть, там я и был. Вот, никакой разрухи я вот нигде не увидел, прям разрухи какой-то. Добрый день, я только подключился, а у нас будний день сегодня. Ну, Геннадий, получается, что так, получается, что так. Кроме того, в Ростове задержали, который боролся с незаконными, среди них Герой России, участника СВО. М-13, что со склонениями? В общем, какую-то историю мне описывают люди, что в Ростове вроде боролись с мигрантами, и задержаны какие-то общественные деятели, и среди них были участники специальной военной операции. Но это неудивительно, что могут быть участники специальной военной операции в разных организациях. Вопрос, за что их задержали, видимо, это будет уже отдельный разговор. Да? Вот. А так случаи могут быть разные. Передай ему большой привет и прекрасную сегодня передачу, серьезную, информативную. Это мама просила передать, пишет Саша. Ну, спасибо большое. Маме большой привет тоже. И еще раз поздравляю всех с Днем Победы. И маму тоже вашу поздравляю с Днем Победы. Так, в подмосковном Подольске силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, заявил Сергей Собянин. Это вот из последних новостей. Так, две воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду, предварительной информации пострадавших разрушений нет, это Гладков сообщает. Сахал наносит новые удары по Рафаху в секторе Газа с применением артиллерии и авиации, сообщают международные всякие разные средства массовой информации. Ну и сегодня Госдума, еще раз напоминаю, рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Ожидается, что заседание начнется в 14.00 и продлится около 3 часов. Вот, то есть мы в любом случае к 5 часам будем уже знать точно, вот, утвердили кандидатуру или не утвердили. Ну, я думаю, что здесь неожиданностей никаких не будет. Так что... посмотрим. У врагов наши подземные заводы пишут не до зерна, им похоже, пишет Алексей. Маме большой привет, у молодежи это высшее оскорбление, пишет Миша Николаев. Ну, наверное, все зависит от контекста, Миша, я так понимаю. У нас контекст добрый и без всяких там подводных камней. Вот. Я имею в виду, пишет Барайт, в сельхозе разруха. Так я вот Барайт говорю, я не заметил, что в сельхозе разруха, если вот из Казани выезжаешь и все, там, ну, в смысле, выезжаешь из Татарстана.
Я ездил туда и сюда, и опять же говорю, то подсолнухи, то еще что-то.
Ну, вот Оренбургская область, она вообще вся все время засеяна всем. Чем можно только вот быть засеяна, и она всем засеяна. Очень все так вот. И интересный момент, смотря вот в какое время едешь, если уже позже едешь, да, по лету, уже едешь, и все убрано. Тоже без всякой борьбы за урожай, без битвы за урожай, без там войны за урожай. Все сами посеяли, все сами собрали, все сложили, все. Лежит. Очень красивые пейзажи, кстати. Вот, сугубо отличаются от того, что можно увидеть в Подмосковье. Здесь все-таки такая лесистая местность, да. Тут все время что-то вот перед глазами есть. А там вот, уходящие куда-то вот в горизонт. Такие просторы. Потрясающе. Надо съездить. Что-то я соскучился. С урожаем в СССР не так все однозначно. Земли использовали по науке. Было много крупного рогатого скота, поэтому дополнительно закупали пшеницу. Сейчас выращивают то, что можно продать. Отсюда и рекордные урожаи по зерну, пишет Игорь В. Ну, многое меняется. Так, почему Зеленский из картотеки МВД исчез, больше не разыскивают? Я думаю, нашли, Empty Words. Я сегодня отвечаю стандартно на этот вопрос. Я думаю, нашли. Заезжали в разные города по дороге в Ульяновск, так все улучшается, дороги стали автобаны, и все за 5 лет изменилось существенно, пишет Гзар. Да, меняется, особенно вот эта дорога новая, конечно, М-12, это что-то, что вдыхает жизнь в регионы наши, да, дополнительную. Я хочу, конечно, по М-12 прокатиться, я вот ездил по М-12 до Нижнего как раз, да, до Нижнего, правильно? Очень мне понравилось, очень мне понравилось. Ну, конечно, когда съезжаешь, там 12 уже не так приятно. Ну, вот. Традиционно у нас, кстати, трассы гораздо лучше по качеству, чем городские дороги. Хотелось бы это отметить момент. Почему? Потому что, наверное, здесь федеральный бюджет, а там городской. И городской он такой, как бы, наверное, вялый. Да, очень такой. Небогато, небогато. Поэтому, например, едешь там в Белоруссию, да, по трассе. Трасса у нас хорошая. Во всяком случае, когда я ездил последний раз, была хорошая. Это был 20-й год. А заезжаешь, например, в Смоленск, и там, ну, так, прям. Хотя раньше вот как раз наоборот было. Вроде трасса уже как-то обветшала к какому-то моменту, а в Смоленске была такая дорога неплохая. Сейчас, как в Смоленске, не знаю. Если честно. М-12 прекрасно, скорее бы до Екатеринбурга сделали, пишет Л.Джей. По Горьковке давно ездили в районе Ногинска? По Горьковке давно ездил, если честно. Прям совсем давно. Дорога до Тулы вообще жесть, красота. По М-12 до Суздали гонял, все норм, пишет 506. А до Тулы уже давно хорошая дорога. Вот сколько помню, до Тулы хорошую дорогу уже давно. В Белгородской также, даже сейчас, в это военное время, пишет лисичка со скалочкой. В Штатах пейзажи, пустыни и кактусы, пишет Гзар. Ну, тоже в зависимости от штата, как вы понимаете. Степь, странный пейзаж. Тому, кто родился в средней полосе, не по себе, пишет Алекс Поляков. Да, очень просторно там, просторно.
Бесплатная до Тулы лучше, чем платная М4, пишет Андрей. В Псковской области в парниках, конечно, но выращивают тюльпаны на весь северо-запад. Нафиг Голландию. Так что сельхозка развивается, пишет Миша Николаев. Ну, откровенно говоря, я вот в Голландии, например, был. И когда я там побывал, я подумал, а почему мы сами не выращиваем тюльпаны? То есть, а что нам вообще мешает это делать? Голландия, ну, не самое такое, мне кажется, удобное место. Но я вот, например, видел дикие тюльпаны, вот, которые занесены, краснокнижные, они вот в Оренбургской области как раз растут. Это очень интересно, по весне тюльпанчики, когда вот сходит снег, значит, начинает степь зеленеть, и тюльпанчики появляются. Очень красиво. Очень красиво побывать, вот посмотреть, как это все выглядит. Вот. Это вот воспоминание детства у меня. Брат мобильный шиномонтаж приобрел под Горьковку, пишет Шмель. Так. Пейзажи, огонь, я думал, по альпийским лугам еду, пишет Бараэт. Да, это вас родина говорит, пишет Стрененок. Да не, наверное, со временем просто, Стрененок, такая штука происходит, что когда много разного видишь, ну, относительно много, конечно, сколько мог, видел, начинаешь понимать, что действительно очень красиво, что так себе, что вообще не заслуживает внимания, ценность чего преувеличена, а ценность чего вообще не учитывается никаким образом. И начинаешь вот ценить такие вещи, как пейзажи, да, потому что хочется насладиться, хочется вот этой красоты, эстетики природной. Потому что, а где еще это увидишь? Так вот сидишь где-нибудь в кабинете в этих всех одинаковых стенах и одинаковых потолках, а тут что-то новое. Хотя на самом деле хорошо забытое старое. Я прощаюсь с вами до понедельника. Еще раз всех с Днем Победы и да пребудет с вами сила.